Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода – незалежная и надежная криница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подей дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодина – тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 – живый эфир. Почни день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. Вы слушаете Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Объединенная громадянская партия попереджвае, что у Беларуси может з'явиться новый политвязень. 27 травня при вертании с Польши у Беларусь затримали Андрея Бондаренко, сябра партии, предпринимальника, удельника выборчей кампании. З вымушанага ад'езду Андрей вернулся до дому, верагодна тому, что у него народилась дачка. Подробязности не у забаве, а зараз водгуки учорашніх сустрэчаў у Менску. Сегодня Александр Лукашенко нервово отреагировал на высказывание министра финансов России Кудрина, который заявил, что Беларусь наблизилась до мяжи неплатоздольности. Александр Лукашенко загадал белорусскому ураду не кланяться перед Россией и шукать счастье у іншей частцы планеты. Детали подає Віталь Циганков.
Сегодня в Минске прошла нарада в пытаниях социально-экономичного развития Беларуси. Мероприемство, якое загадзя не анонсовалося, якое видовочно стало отказом на выники учорашнего визита в Минск премьер-министра России Владимира Путина. Открываючи нараду, Александр Лукашенко запотребовал от урадовцев перестать выпрошивать у России поддержку и начать налаживать гандлево-экономичное сотрудничество по інших керунках.
Не получается в России, не надо кланяться ходить туда, не надо ныть, плакать, надо искать свое счастье в другой части планеты. Вы вчера наблюдали интересную ситуацию, когда президент сидит с Владимиром Владимировичем Путиным и абсолютно на дружеской ноте у меня в кабинете обсуждаем вопросы начиная от наших вопросов личных, частных и заканчивая государственными вопросами, и нормально идет обсуждение. В это время Кудрин дает пресс-конференцию до начала союзного Саумина, и суть этой пресс-конференции, если вы в нее вникли, и слов, посеять панику в Беларуси.
Керавник Беларуси нават заявіў, што Кудрін, цытата, цалкам кансалідаваўся з нашымі адмарозкамі, якія тут на заходнія грошы вякаюць і пачынаюць вучыць працаваць. Нагадаю, што Алексей Кудрін сярод іншага заявіў у Менску, што Расія можа сутыкнуцца з неплатаздольнасцю беларускай эканомікі ў канцы году альбо ў наступным годзе. Магчыма, асабліва раз'юшыла Лукашэнку тая гульня ў добрага і кепскага следчага, якую прадэманстравалі Уладзімір Пуцін і Алексей Кудрін. Пакуль Кудрін ставіў пахавальныя дыягназы беларускай эканоміцы, Пуцін хваліў беларускія дасягненні і абяцаў, што Расія заўсёды падставіць плячо. Паводле Лукашэнкі, учора Пуцін сказаў, што на падлёце да Менску абмяркоўваў з Кудрыным сітуацыю, і тут Кудрін выбухнуў тырадай. Што, гэта не было ўзгоднена? Усё гэта было ўзгоднена. Лукашэнка заклікаў беларускі ўрад будаваць сваю эканоміку і палітыку як суверэнная дзяржава і выкарыстоўваць альтэрнатыўныя Расіі магчымасці ўздзеяння на сітуацыю і на тыя выклікі, якія беларусі ствараюць, у тым ліку і ў Расіі. Палітолог Уладзімір Мацкевіч адзначае, што беларускае кіраўніцтва ўсё больш разумее абмежаванасць расійскага рынку і неабходнасць арыентавацца на рынкі заходнія.
Уже даўно вядома і зразумела, што расійскі рынак для Беларусі вычарпаны. И магчимость дальнейшего побольшивания внешнего занавеса с миновито с Россией уже немагчима. Тому треба переориентоваться на заходние рынки, навод не на рынки там третьего света, а миновито на заходние рынки, бо там есть гроши, бо там есть поживецкий рынок, и туда можно свои товары рухать. До того ж, Россия зараз сапраўды потратила у элизарный кредит. Магчимости российские зараз вельми малые, как давать кредиты. Ну, а резкие высказывания о Лукашенке, ну, сегодня зарабил высказывание, завтра забрал это высказывание и так далее.
Лічыць палітолог Уладзімір Мацкевіч. Нагадаю, што расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін у адрозненні ад міністра фінансаў выступаў у дыпламатычна-дружалюбным тоне. Вось як дэтальна падлічыў Пуцін усе расійскія пазыкі Беларусі.
Мы целенаправленно в последние годы оказываем и прямую финансовую поддержку нашим друзьям. В конце 2007 года был предоставлен 1,5 миллиарда долларов, в конце 2008 еще 1 миллиард долларов, в начале текущего года и еще 0,5 миллиарда долларов США. Мы рассматриваем возможность и дальше продолжить эту работу в таком же ключе и в таком же режиме.
Дык, наколькі праўда тое, што Беларусь знаходзіцца на мяжы банкруцтва? Ці зможа яна разлічыцца па сваіх даўгах? Сёння на гэтае пытанне мусіў адказваць і віцэ-прэм'ер Іван Бамбіза, які выступаў у нацыянальным сходзе. Праўда, у перапынку сесіі замест дэпутатаў яго распытвалі журналісты.
Рэальная сітуацыя совершенно іная. Ёсць такія ж складанасці, як і ў кожнай дзяржаве.
Рэальная сітуацыя зусім іншая. Ёсць такія ж складанасці, як і ў кожнай дзяржаве. Калі ставіць пытанне, што Беларусь карыстаецца пазыкамі, то ўсе краіны гэтым карыстаюцца. Дэфіцыт бюджэту ў нас зусім не такі, каб крычаць пра неплатаздольнасць нашай краіны. У некаторых краінах такі дэфіцыт роўны валаваму ўнутранаму прадукту, аднак яны існуюць. Мы адсочваем сітуацыю, ёсць фінансавыя цяжкасці, як і ва ўсіх. Іх трэба вырашаць, а не сядзець і думаць, што гэта само не расмокчыцца. Трэба прымаць рашэнні, якія б дазвалялі нам стабілізаваць сітуацыю ў эканоміцы і забяспечваць дынамічнае развіццё.
Стабілізаваць сітуацыю ў эканоміцы і забяспечваць дынамічнае развіццё.
Сказаў Іван Бамбіза. І пра рашэнне, якое ў змаганні з дэфіцытам бюджэту прыняў Александр Лукашэнка адразу пасля абвесткі пра наш летні расклад.
Лета са свабодай.
Слухаем Быкава. Унікальныя запісы з аўдыёархіву свабоды. Васіль Быкаў чытае свае ўспаміны. Увесь чэрвень.
55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Ад 1954 да 2009. Легендарныя галасы і незабыўныя падзеі. Штодня ад 1 ліпеня.
Вольная студыя. Самыя нечаканыя дыялогі з мастакамі-паэтамі, краязнаўцамі. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня. Лета са свабодай.
Беларуская замежжа. Радасці і праблемы новай і традыцыйнай дыяспары. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня.
Як? Пытанні і адказы Сергія Дубаўца пра жыццё. «Штодзённый маратон» у жніўні.
Белорусская «Атлантида» – «Жыццё и смерть митов». «Штодзённый маратон» у жніўні.
«Лето со свободой». Штотыдзень новые подорожжы, свежие экспертызы, заўсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и «Дни блогера».
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Вы застаетесь на хвале свободы. Александр Лукашенко своим указом скоротил расходную частку республиканского бюджета на 2009 год амаль на 3 триллиона рублей. Теперь бюджет бездефицитный. Ягоные прибытки и выдатки затверджены у померы амаль 55 триллионов рублей. Полной ясности, что потрапило под скорочение финансования, покуль нема. Передает наш корреспондент Олесь Дашинский.
Текст указу пакуль не апублікаваны. У нацыянальным прававым інтэрнэт-партале паведамілі, што гэты указ не прыходзіў ні на паперы, ні ў электронным выглядзе. Паводле начальніка ўправлення інфармацыі Нацыянальнага банку Анатолія Драздова, бездэфіцытны бюджэт – гэта адно з патрабаванняў Міжнароднага валютнага фонда для выдзялення Беларусі стабілізацыйнага крэдыту.
Согласна подпісанаму меморандуму, мы, соответственно, не имеем права иметь дефицитный бюджет. Мы такое обязательство взяли. Это стандартное требование Міжнароднага валютнага фонда, потому что если не смотрят, говорят, если у вас будет дефицит. Как вы отвернете кредит? Мы подписали, мы свои обязательства выполняем.
У коментары до указу президентская прессовая служба означает, что у метах оптимизации державных выдатков предугледжено скорошение выдатков на набыццё товаров, протяглое корыстанне и капитальные ремонты. Ресурсы бюджета будут сконцентрованы на финансовании социальных и вытворчих объектов, которые имеют агульно-республиканское значение. Так само дозволило зменшить державные выдатки инвентаризация держпрограммов, выключение из них малоэффективных мероприемств и инвестпроектов. Плануется увеличить выдатки Республиканского фонда поддержки вытворцев сельскохозяйственной продукции, харчевания и аграрной науки. Лимит внешнего державного долга, помер сродков, которые накировываются на компенсацию юридичным особам, частки процентов за користание банковскими кредитами и наказание финансовой допомоги юридичным особам, а так само индивидуальным предпринимальникам. Однако, поводле президентской пресс-службы, не глядя на больш жорсткую бюджет политику относно большини выдатков, наибольш значные для державы социальные выдатки у бюджете заховались. Коментуючи ситуацию, керовник аналитичного центра стратегии Леонид Заика отзначил, что во умовах кризису и іншие краины скорочают бюджеты. Причем и эти новые бюджеты переходные, бо их доведется еще корректовать у вересня-кастричнику.
Ничего особенного не происходит. Кризис, безусловно, курс доллара будет расти по-всякому, даже при бюджете нулевом, при бюджете положительном. Жизненно при бюджете отрицательно по той простой причине, что у нас только в торговле с Россией ежемесячно дефицит составляет 600 миллионов долларов. Поэтому как бы там ни старались, но придется девальвировать белорусскую денежную единицу.
Спадар Заика прогнозует зменшение заробка и пенсии в доляровом эквиваленте. Бо в умовах кризису их рост немагчыма заховать.
Ну а зараз наше питання. Як ви оцінюєте виказування російського віце-прем'єра Кудрина, що білоруська економіка може опинутися неплатоздольною? На це питання відказують жихари Гомеля.
Еще как может, потому что с каждым днем такое впечатление, что все хуже и хуже.
Лукашенко слишком уже хвастается успехами. Слова Кудрина могут подтвердиться. Если они барьер будут ставить, и наши товары не будут туда, если нас они ограничат, то, конечно, не всегда это нам будет хорошо.
У нас все в порядке, я считаю. Думаю, что прогнозы Кудрина, наверное, неправильные.
Не знаю, по-моему, экономика как таковая у нас даже не существует.
Думаю, что можно. А тому, что все державное. Как было по Советскому Союзу, так и теперь все осталось. И никакой реформы нету. Много ляснуть.
Она не может, она уже оказалась неплатежеспособной. На всем. На продуктах, на всем абсолютно. На коммунальных услугах. Если раньше можно было там более или менее себе ни в чем не отказывать, то сейчас уже думаешь, как там найти деньги, чтобы хотя бы хлеба купить.
Страшного ничего нет сейчас. Вот насколько я вижу, изменения-то есть и положительную сторону. Но как бы не было заблуждения на волне положительной динамики, чтобы не было резкий спад. Нельзя все время думать, что я уже достиг всего. Вот опасность есть такая.
Такие отказы мы почули у Гомелі. Зараз я нагадаю основные темы дня. Александр Лукашенко параўнаў расійскага міністра фінансаў з адмарозкамі. Учора ў Менску Алексей Кудрын выказаў сумненні ў платаздольнасці Беларусі. Аб'яднаная грамадзянская партыя назвала палітычна матываваным затрыманне свайго сябра Андрэя Бандарэнкі. Прадпрымальнік удзельнічаў у выбарах 2008 году як незалежны кандыдат у Асіповіцкай акрузе. Прокуратура Менскага району аднавіла справу датычна падлеткаў, якія ламалі крыжы ў Курапатах. Цяпер у іх дзеяннях знойдзеныя прыкметы злоснага хуліганства. Дмітрий Федарук кажа, што яго стасункі з салдатамі-саслужыўцамі ускладніліся пасля таго, як іх двойчы прымусілі паглядзець прапагандысцкі фільм БТ супраць маладога фронту. У Менску сёння гасцяваў пераможца конкурсу «Еўрабачання» Александр Рыбак. Наш корреспондент перадаў яму пераклады на беларускую мову тэксту ягонай песні «Казка», якія напісалі ўдзельнікі конкурсу «Свабоды». Тыдзень знаходзіцца пад вартай бізнэсовец з Магілёўшчыны, удзельнік выбарчай кампаніі 2008 году Андрэй Бандарэнка. Вядома, што яго вінавацяць у крадзяжы 20 мільёнаў рублёў. Кіраўніцтва аб'яднанай грамадзянскай партыі лічыць затрыманне палітычна матываваным. Падрабязнасці ў нашага магілёўскага карэспандэнта Андрэя Белагубава.
Андрэя Бандарэнку затрымалі 27 траўня, калі ён вяртаўся ў Беларусь з Польшчы, куды, паводле старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябедзька, вымушаны быў з'ехаць, каб уратавацца ад палітычнага пераследу.
Ужо падчас выбарчай кампаніі ўзніклі пэўныя праблемы. Потым яму адкрыта далі зразумець, што дано указанне пад яго капаць, што гэтым займалася пракуратура. Усё ішло па нарастаючай, і потым мы прынялі калектыўнае рашэнне, каб ён з'ехаў з краіны. Чаму ён вярнуўся, тут я пакуль дакладна інфармацыі не валодаю, можа, з тым, што некалькі месяцаў назад яго радзілася дачка.
У выбарчай кампаніі 2008 году Андрэй Бандарэнка ўдзельнічаў як незалежны кандыдат.
Нам было проста цікава для аналізу, як будзе рэагаваць ўлада не толькі на людзей з адзінага спіса, але і на незалежных кандыдатаў, якія ідуць не ад улады. На яго працавалі нашы актывісты.
Зазначае Анатоль Лябедзька. Андрэй Бандарэнка балетаваўся ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў па Асіповіцкай выбарчай акрузе нумар 89. Асноўным яго канкурэнтам быў старшыня Клічаўскага райвыканкаму Сергей Крыжэвіч.
В районе проблемы были серьезные, там задерживали активистов и листовки уничтожали. Во время сбора подписей задерживал сам будущий кандидат. Были обращения в прокуратуру. Андрей даже обращался с этими проблемами в администрацию президента.
Кажа консультант Бандарэнкі у выбарчай кампаніі сябра палітычнай рады АГП Юрый Варонішцаў. Што да бізнесу Бандарэнкі, то спадар Варонішцаў называе яго паспяховым.
Все достаточно успешно развивалось, его фирма уже, по-моему, не первая. В принципе, эта проблема у него не было до того, как он не занялся политической деятельностью. Он на каком-то этапе поверил, что удачу в бизнесе можно перенести в политику.
Арышт Андрея Бандарэнкі Анатоль Лябедзька называе палітычна матываваным і заявляе, што АГП будзе дамагацца яго вызвалення.
У мяне былі сустрэчы з кіраўніком офіса АБСЕ з падаром Шміттам. Я яго праінфармаваў аб усіх калізіях, якія мы маем. Учора у мяне была сустрэча з прадстаўнікамі амбасады Швейцарыі. Таксама выкладаў гэтую сітуацыю. Калі справа не будзе зачынена, то ў нас ёсць верагоднасць, што з'явіцца яшчэ адзін палітвязень.
Гаварыў Анатоль Лябецька. Дадам, што учора Рада беларускай інтэлігенцыі заклікала палітыкаў Беларусі Еўразвязу і ЗША разгарнуць кампанію міжнароднай салідарнасці за вызваленне ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенкі. Іх лёс хвалюе і нашу слухачку.
То, што сейчас происходит с предпринимателями, голодовки, протесты, это все результат того, что у нас как правительство, так и наше население в большинстве своем относится негативно как к предпринимателям, так и к фермерам. Считают их богатыми. Предприниматели, голодовку прекращайте. Такие люди должны работать, а не сидеть в тюрьме. Лариса, город Минск.
Больше звонков на свободу у наступной године эфиру. Джефры Гедмін, прэзідэнт Радыё Свабодная Еўропа, Радыё Свабода, на мінулым тыдні наведаў Беларусь. Сёння ў газеце Wall Street Journal Джеф Гедмін апублікаваў артыкул «Апошняя дыктатура Еўропы», у якім ён выкладае сваё бачанне сітуацыі ў Беларусі. З некаторымі тэзісамі артыкула вас пазнаёміць Ян Максімюк.
Паводле Джефры Гедміна,
Злучаным Штатам и Евразвязу треба разглядеть два важные пытания в своих дочинениях с Беларусью. Первое пытание дотычить развития демократии. Гедмин сверджает, что демократизация в таких краинах, как Беларусь, Грузия и Украина, допоможа утаймовать, как он выказывается, имперский аппетит России. Суседничаючи с демократичными краинами, Россия была взмушена переглядеть свою внутреннюю политику. Другое питание дотычить способов, якими Захад мог бы схилить Беларусь, каб яна стала на шлях реформов и пераменов. Гедмін пиша. Что робить? Лидеры громадянской супольности, с якими я сустрелся, были згодны, что недавнее вызволение политичных вязнев было выником тиску с боку Злученных Штатов и Евразвязу. Тиск треба протягивать. Злученные Штаты повинны отменить свои санкции только под строгими умовами. Вашингтон не повинен поддаться спокусе и поставить вертание американского амбассадора, якого примусили покинуть Беларусь у соковику летать за американских санкций, як достатковую умову. На Беларусь треба тиснуть, каб запевнить боль свободы для СМИ, каб расследовать справы зниклых оппонентов режиму, каб скончить с посыланием оппозиционеров у турму. Евразия со своего боку повинен настоивать, каб махчимая экономичная допомога увязывалась с политичными реформами и повагой до правов человека. Конец цитаты. Поводле президента нашего радио, теперь не час на тое, каб Захад уживал у относинах до белорусского режиму, як он выказался, недальнобашного подыходу в стиле реальполитик.
Переклад артикула Джефри Гедмина можно найти и на нашем сайте свобода.орг.
Заходняя Беларусь. Неофіцыйны назоў беларускіх земляў, якія ў 20-е і 30-е гады мінулага стагоддзя былі ў складзе Польшчы, працяглы час мелі рэлігійную і культурную адметнасць. Але сёння, як лічыць гісторык мастацтва Сергей Харэўскі, паняцце «заходняя Беларусь» існуе на ўзроўні міту.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтая перадача хвілінаў праз 10. У Расіі затрыманыя кантрабандысты, якія гандлявалі запчасткамі для зенітных ракетных сістэм, скрадзенымі з вайсковых складоў пад Санкт-Петербургам. Сярод затрыманых ёсць і грамадзяне Беларусі. Ці толькі гэтым абмежавалася сувязь злачынцаў з Беларусю? Перадае наш корэспандэнт Олег Грузюловіч.
Крадзеныя запчасткі, нібыта болей за 20 тонн, накіроўваліся ў Беларусь, Украіну, Казахстан і Баўгарыю. Запчастки были 65 разных наименований. Яны призначались для зенитно-ракетных комплексов С-75, С-125, С-200 и С-300. Керовник прессовой службы Министерства обороны Беларуси Вячеслав Раменчик запевнил, что в Беларуси крадежи часток зенитно-ракетных комплексов немагчимые.
У нас все комплексы в боеготовом состоянии находятся на боевом дежурстве. Вы понимаете, что такое с рабочих комплексов в росту деталь. Они все обеспечивают выполнение задач по предназначению.
У прессовой службы не поведомили, какие из комплексов, названных у списке российских контрабандистов, стоят на узброении белорусского войска. Незалежный войсковый оглядальник Александр Олесин поведомил, комплексы С-75, ведомые под назвой «Волга», стояли на узброении еще в 1960-е годы. Таким комплексом был сбит на загад Микиты Грушова американский шпион Пауэрс, нагадал спадар Олесин. З узброєння у Беларусі гэтыя комплексы знятыя, як і комплексы С-125. Але на беларускіх абаронных заводах у Гомелі і Барысаве вядзецца іх мадэрнізацыя, і потым такія комплексы прадаюцца ў краіны трэцяга свету. Куба, В'етнам, Нікарагуа, Егіпет, іншыя краіны такого кшталту могуць быць пакупнікамі запчастак для гэтых комплексаў, якіх там хапае, мяркуе Александр Лесін. Подполковнику оставцы Миколай Старткевич, не включая, что краденные запчастки для ракетных комплексов могли призначаться и для белорусских часток супроцьповетраной обороны, якія, поводле Старткевича, мають у гэтым великую потребу.
По сути, значная частка нашей доблестной супроцьповетраной обороны не боеготова. И выбачь что? Просто, например, от трех комплексов сбирают один. Коли взломалось нечто, берут, дымают эту деталь из іншого уже взломанного комплекса.
Сказаў нашаму радыё Мікола Статкевіч. У Беларусі ва ўмовах крызісу расце колькасць стратных прадпрыемстваў. Паводле афіцыйных дадзеных, ужо больш як 500 заводаў і фабрык не маюць чыстага прыбытку. Сёння карэспандэнты «Свабоды» ў рэгіёнах цікавіліся пытаннем, дзе, як і колькі могуць падзарабіць часова беспрацоўныя. Паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Магильов. На Магильовщині від початку цього року біля 10 тисяч чоловік були відправлені у вимушені відпочинки або працювали не повний працівний тиждень. Подробиці від Андрія Білогубова.
Працівники Могильовського автомобільного заводу вже не один місяць працюють 4 дні на тиждень. Більшиня з їх лишні вихідні віддають своїм дачним сядібам.
Поки вынуждены так виживати. Ну а що робити, якщо так виходить, все ж кризис, тому ми вже якось смирились з цим. Ну, теряют, конечно, люди зарплаты, особенно, которые рабочие сдельщики.
Каже працавница предприемства Вольга. На автозаводе працуют каля 3000 человек. Средний помер заробков не превышает 600 тысяч рублей. Усяго ж на предприемствах Могилюшины колькость неотпрацаванного часу вынику простоя склала амаль 181 тысячу человека дён, что равнозначно не выходу на працу 3000 человек. Могилевец Александр долгий час рабил на меблевой вытворчести, имел заробок у 400 тысяч. Два месяца тому звольнился. Пытаю его, ти шукаю ён працу.
Да, шукаю, но пока безуспешно. Тут с кризисом работы очень-очень мало. Подрабатываю частным лицам ремонты и все такое.
Службы занятости пропонуют беспрацовным и так званые громадские працы. По для официальной информации, у них за 5 месяцев поудельничало меньше, как 3000 человек с 10 тысяч беспрацовных.
Городня. На Городянщині на сьогодні не існує офіційної статистики, скільки людей повинні шукати додаткового заробку, щоб прожити самим і утримати свої сім'ї. Але таких людей шмат. У гэтым переконався Михайло Корнєвич.
Подарення Олена со Смархоні має двох синів. Старейший працює на підприємстві по витворчості меблі, а молодший вучиться у 10 класі. Пенсія з подарені 189 тисяч рублів. Стаж праці 21 год. Доробляє вартовником і отримує ще 250 тисяч рублів. Старейший син має заробок 340 тисяч. З подарення Олена каже, що доробляти доводиться увесь час.
Так і косметикою немного займаюсь. І от літом як в ліс буду бігати до упаду. Ягоди, гриби собираю, здаю, щоб тільки-тільки вижити.
Спадар Сяпан з Великої Берестовиці розповідає, що вже кілька років не має сталої праці, і він таки не один. У маленькому місті, з його слов, саме тяжке зараз знайти працю.
Раніше где-то хто-то мог наняться, некий сарайчик заплатить яких там 30-50 долярів. Десь і кришу накрити, ось.
Спадар Віталь со Слоніма розповідає, що многие годы працює на тонкосуконном комбінаті. Заробок тепер складає каля 400 тисяч. Набув хатку у вёсці, почав розводити пчоли і садити город.
Навіть до середніх білорусів я себе не відношу. Нищета.
Про кризис на Городянському заводі карданних валов повідомляє Сергій Островцов.
Городянець Спадар Олександр займається предпримальництвом. Раніше працював на заводі карданних валов, але його протягує турбувати ситуація на гэтым предприємстві.
Кризис завод. Вот стоит полностью второй в городе Гродно. Карданных валов. Сыну моему 27 лет, но сейчас там работает. В этом месяце ни одного дня не проработал.
Терабил спробы сына спадара Александра шукать додатковую працу.
У них было собрание. Сказали, стоят Volkswagen, Chrysler, Daimler, Benz. Поэтому, если у вас не хватает денег, можем предложить. Зарабатывать 20 тысяч, собирать колхозе камни с полей и косить траву.
У Городинской городской службы занятости подтвердили, что для шерого предприемства наладили поездки у колгасы.
Предприятие пытается максимально сохранить свой трудовой коллектив. Уходят режимы, и мы пытаемся этих людей занять на временную работу.
Правда, покуль что, махчимостью крыху подзарабить у сельскохозяйственных предприемствах крыстается меньшая частка працовников градинских заводов, где кризисная ситуация.
Барановичи, про пошуки вместе, чем и додаткового працовного занятку, поведомляя Анатоль Круговед.
По воде информации Барановицкого гарвыканкаму, прибыток стратили амаль три десятки еще недавно относно мощных заводов и фабрик.
Я работаю на мебельной фабрике. У меня зарплата в том месяце была 230. Можно прожить квартиру и ребенка? Можно?
Каже мати-одиночка Светлана. Кризис не шкодує ні державних, ні приватних предприємств.
Почалися звольнення, не продляють контракт, а остатніх просто попросили за свій счет. І люди, які пішли за свій счет, у кого є машина, підробляють таксі. Я пішов прибиральщиком на так само на частну фірму. В цьому становищі мені вручає тільки зарплата жінки і допомога зв'язки.
Каже про наболілого Віктор Дайліда. Барановець Миколай Круг поділився своїм досвідом підпрацовки.
Ти
где можно заработать. Расклеивать эти афишки рекламного характера. Где-то там на стройке подрабатывал.
Некоторые жихары городу морально рыхтуются до того, что им так само доведется подпрацовывать. Про можливые варианты говорит Михась Малиновский.
Я, например, сбирал паперу с бутылки. Пошел на леспромгаз сбирать шишки, как добывать насенье.
Такі варіанти додаткової праці перелічив Жихар Баранович. Одразу після новинок у «Білоруській Атлантиді» розмова В'ячеслава Рахіцького і Сергія Харевського про феномен Західній Білорусі.
Говорить Радіо Свобода.
Радио «Свобода» – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте в эфире от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
«Свобода» завсёды в интернете. Адрес – Свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подей дня.
Кожные первые полгодины оперативное поведомление. Кожная другая полгодина тематичные передачи.
Кожную раніцу у будні дні от 7 до 8 живий ефір. Почні день со свободи.
Радіо «Свобода» дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой по оглядах пошты, телефонования слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
Вы на хвалях Радио Свобода. Нащадки Радзівілаў недавно наведали Нясвіж. Наш корреспондент Віталь Сямашка подорожничал неподалеку, так само по мясцінах, связанных с імем гэтага шляхетского роду. Зазірнув ён не только у старый палацовый парк, але и новые агрогородки. Подорожные нататки склечены у нашей программе «Хвилина опрос 15», а зараз «Белорусская Атлантида». Гость Вячеслава Ракицкого, историк мастацтва, доследчик заходней белорусской культуры Сергей Харевский.
Заходняя Беларусь. Гэта неафіцыйная назва беларускіх земляў, якія ў выніку польска-савецкай вайны, рыскай дамовы 1921 году і далучэння ў 1922 годзе сярэдняй Літвы апынуліся ў складзе Польскай Рэспублікі. Назва ўжывалася ў процівагу ўсходняй частцы беларускага абшару, Советской Беларуси БССР. Поводле погаднення паміж СССР і Нямеччиной у выніку операции советских войскаў праз 17 дзён пасля пачатку Другой Сусветнай войны 17 верашня 1939 году увайшла ў склад БССР.
Про заходнюю Беларусь існуе у нас багато стереотипів. Паводле советских хрестоматів панская Польща захапіла беларускі абшар і вынішчала там сёння польская, а каталічвала і апалячвала. Паводле іншых стереотипів у заходнюю Беларусі жылося спрадвеку лепей, культурней і сытней. І нават цяпер нібыта еўрапейскі культурны ўплыў яшчэ там захоўваецца.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Ці слушна увогуле мы адмерваем гісторыю заходняй Беларусі ад рыжскай дамовы 1921 году?
Не, бо калі браць гісторыю 20-га стагоддзя, то раздзяленне Беларусі адбылося падчас першай сусветнай вайны. Ужо ў 1915 годзе палова краіны было акупавана нямецкімі войскамі і іх саюзнікамі. Рэальны падзел, у выніку якога перарваліся многія гаспадарчыя, культурныя ды чалавечыя повязі, адбыўся за 6 гадоў да польска-савецкіх перамоваў у Рызе.
Што істотна змянілася ў жыцці заходняй Беларусі за часы першай нямецкай акупацыі?
Беларусьчына перарасла за свет на культурніцкага праекту ў палітычна-дзяржаўны. На тэрыторыі, што адышла да Нямеччыны, выходзіла беларуская прэса. Без цэнзуры ладзіліся мастацкія выставы, свабодна ствараліся беларускія клубы, бібліятэкі, школы. Калі ж у 1917 годзе адбыўся бальшавіцкі пераварот у Пецярбурзе, то жыхары беларускіх абшараў імкліва пачалі самаарганізоўвацца, і ідэя ўласная беларуская дзяржавы стала рэалістычнай.
То бок прыход палякаў з'яўляецца з акупацыяй.
Так, гэтаксама, як гэта называюць літоўцы і ўкраінцы. Але трэба разумець, каб не было акупацыі польскай, была б толькі савецкая акупацыя. І толькі разам, плячом да пляча з палякамі, удалося спыніць расійска-бальшавіцкую арду. Як пісаў тады Ігнат Абдзіраловіч у 21-м годзе, «Наша вызваленне, наша ратунку ад прымусу ўсходу мы чакалі ад захаду. Ён ішоў да нас з прыемнай усмешкай на рожавых вуснах».
І як жылося беларусам пад польскай акупацыяй? Тое, што мы чыталі ў савецкіх кніжках пра прымусовае палячванне і акаталічванне заходніх беларусаў, з ваша гледзяшча, гэта міт? Ці праўда?
Гэта праўда. Польская дзяржава прыклала немало намаганняў, каб навязаць тутэйшым людзям польшчызну праз моладзевыя арганізацыі, школу, прэсу. Касцельныя польскія ўлады рабілі ўсё, каб вытруціць беларушчыну з касцёла, павысылаць куды далей тутэйшых ксяндзоў. На іх месцы ехалі ксяндзы з Польшчы, панаехала безліч каланістаў-асаднікаў з карэннай Польшчы, якім улады раздавалі беларускую зямлю. Слушна зацеміўшы быў Абдзіраловіч, гвалт, прымус, здзек, вырыванне душы беларуса ідзе разам з усімі атрыбутамі прыемнага заходняга твару.
Жорсткія словы. Як мне падаецца, міжваенная Польшча, у склад якой уваходзіла заходняя Беларусь, усё ж мела больш рэальных дэмакратычных інстытутаў, чым СССР, куды ўваходзілі ўсходнія беларускія тэрыторыі.
Гаварыць у 20-30 гады пра нейкую дэмакратыю, не толькі ў Польшы, а і ў астатняй Еўропе, ну, это перабольшванне. Быў рэальны пераслед усіх беларускіх і не толькі беларускіх арганізацыяў. Не было ўжо к 30-м гадам дэмакратычных выбараў. З іншага боку, і праўда, у міжваеннай Польшчы была адкрытая судовая сістэма. Ніхто не прапаў без вестак, як у СССР. Было вельмі насычанае культурнае і рэлігійнае жыццё. У заходняй Беларусі, да прыкладу, да 39-го года дзейнічала 446 касцёлаў, 542 царквы, 387 сінагог, 14 манастыроў. Святарскую паслугу выконвалі тут 617 каталіцкіх, 606 праваслаўных святароў, 293 рабіны і аж на 32 мулы.
У рэлігійным жыцці мы з вамі выяўляем розніцу велізарную, і гэта не магло не ўплываць на фармаванне ментальнасці. А ў плане развіцця культуры, адукацыі таксама ж, напэўна, была розніца.
У міжваенны час у заходняй Беларусі быў сапраўдны адукацыйны і будаўнічы бум. Пра размах можна меркаваць па дзяржаўным плане на 1938-39 год. Толькі ў браслаўскім павеце аб'ектаў грамадскага і сацыяльнага прызначэння планавалася ўзвесці 144. У самой далекой провинции на кресах будавалися больницы и школы, пошты и вокзалы. У вынику, например, у Полесском воеводстве, теперешняя Брестская область, с 85% неписьменных, поводля опошняя российская перепису, до 31 года неписьменность была ликвидована. Разом с тем вытручивалось все неопольское. И врешце мясцовый люд ущен заблытался со своей идентичностью. На Полесе 711 тысяч людей назвали себя в переписи тутейшими. Альбо 68%, хоть яких 50 и навод 20 годов перед тем, тамтейший люд выразно идентифицировал себя белорусами альбо украинцами.
А что с уплывом европейским на заходнюю белорусскую культуру? Мне сдается, что он тут был истотно большим. До прикладу, при всех коммунистичных поглядах поэта Максима Танка, ягоная поэзия вытонченная, вобразная, метафоричная, филозофская, европейская.
Як и поэзия Ларисы Гениуш, это так само, как и проза Янки Брыля, Алексея Карпюка и Вячеслава Адамчика. Так, это правда. Абсолютно не советскими до конца дзен заставались такие выбитные наши мастаки, сведомые белорусы, как Язеп Дроздович, Михай Севрук, Петр Сергеевич. У заходней Беларуси кшталтовался наш национальный белорусский стиль архитектуры, дякуючи Льву Витану Дубейковскому, який в свой час учился в Варшаве и Париже. Тысячи молодых белорусов поспели до 39-го года получить в Европе, подыхать ей по ветру.
А повоенные годы, те настолько же великая розница помежу сходом и заходом Беларуси назиралася?
А друзья не были, и это правда. И это тлумачится не только тем часом, до 39-го года. Когда Беларусь заходняя была одособлена от остатнего краю, начала закладаться индустриальная база БССР. Заводы и фабрики активно высмокули рабочую силу звездки, а додатково сюда на ударные будовли набредали люди из России и Украины. А Беларусь русские вёски спустошвались и вщен советизовались. Белорусы на Заходе более заставались индивидуалистами на властных господарках. Коллективизация в заходних районах прошла только в середине 50-х годов, то бок на 40 годов поздней, чем во всходних районах. И это натурально отбилось на менталитете людей. У заходней Беларуси, далее от России, лепей заховалась культура вытворчести, потребовальность до властного узроню життя, до особистой свободы, до религии. Как 20 годов тому у заходней Беларуси провели реституцию и приватизацию земли, то гэтая прозница захавалася. Теперь поздно. Люди покидают колгасную землю повсюдно.
А в сенсе национальной свядомости, активной белорусщины, як выглядала ситуация по войне? Як уласно белорусы стрели совету? Як вызволителю, ці як оккупанту?
По-розному. У заходних католицких районах так, як оккупанту. Коллективизация, мобилизация, червоное войско, сельгаспоставки, антицерковная политика, дикая русификация створали базу для антисоветского подполья.
Я родом с заходней Беларуси, с Виленщины, и моя память заховала культуру заходнебелорусских местечек с догледженными понадворками, святочными кермашовыми днями, религийными фестами, с незачиненными на завок дверима, врешті без российского бредкословия. Інакш заходняя Беларусь голосовала и на первых президентских выборах. Ашмяны, Сморгонь, Маладечна, Глыбокая, Браслаў, Мёры дали от 20 до 30 и более процентов голосов запазняка. Усход давал такие лічбы Лукашенко и Кебічу. Так як довго заховывалася заходнебеларуская ментальность на заходнебеларусских территориях? Ці адчуваецца еще подзел на заходников и усходников у нашей провинции?
Іншая несоветская ментальность была моцно зауважная еще годов нават 20 тому. Але новые администрационные поделы, у вынику яких были склеены заходние районы с усходними, индустриализация 60-70-х годов, колгасный лад, советское войско и школа, той подел стирали. После Чернобылю и распаду СССР имкливо стирается все худшее. У тымлику и за кошт несупынная ротации керовных кадров с усходу на заход. У социальном, культурном, политичном сенсе, а дрозней помеж, например, Столпецким и Уздинским, Докшицким и Лагойским районами, теперь незауважны. Теперь застались одно ландшафтные и диалектичные особливости. Белорусы, заходние и всходние, моцно перемешались в буйных городах. У Менску, где живе амаль кожный четвертый жихар краины, у Могилеве, Витебску, городне, Новополоцку, Лиде, богато людей с Чернобыльских районов переселились в заходние районы. Там, где уже не было православных, например, у Сапоцкине, Жодзишках, те островцы, появлялись теперь русские церкви. И наоборот, там, где николи не было костелов, у Нароле, Брагине, те Октябрьским, яны повстали. по всей Беларуси стоят, как и стояли помники Ленину, застались советские ушчент норовы во уладе, коммунистичные назвы улиц, разваленные колгасные господарки, политичная пассивность и равнодушное ставление до белорусщины аккурат за опошние 15 годов так само повсюдно амаль однольковое. Повсюдно теперь пануя алкоголизм, беспрацовье, безгрошовье. Был шанец на початку 90-х ситуацию изменить, але за опошние 15 годов розница помеж заходней Беларуси и усходней стертая кончатково.
Как я вас разумею, ровно про 70 годов после уз'єднання заходняя Беларусь існує в свядомості людей уже только на узровне миту?
Не, и так. Натурально есть розница помеж чистыми чорнобыльскими районами. Есть еще вельми самобытные анклявы на Полесе и на полночно-заходнем помежже. Еще можно сустреть колоритных старых людей, натрапить на старосветские могилки, ці убачить под ногами решты старого польского бруку. Еще живые люди, якія цудовно памятают початок коллективизации на заходе Беларуси, антисоветскую партизанку, але яны, на жаль, не вызначаюць цяпер культурны, духовны і сацыяльны стан рэгіёну. А мяркуючы па моладзі, гэта ўсё ненадоўга. У іх постсавецкай свядомасці такога міту ўжо няма.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Гостем программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида» был историк мастерства Сергей Харевский.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой связи с Радио Свобода у Чехии. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005. Менск, Беларусь.
Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Александр Лукашенко параўнаў расійскага міністра фінансаў з адмарозкамі. Учора ў Менску Алексей Кудрын выказаў сумненні ў платаздольнасці Беларусі. Аб'яднаная грамадзянская партыя назвала палітычна матываваным затрыманне свайго сябра Андрэя Бандарэнкі. Прадпрымальнік удзельнічаў у выбарах 2008 году як незалежны кандыдат у Асіповіцкай акрузе. Прокуратура Менскага району аднавіла справу датычна падлеткаў, якія ламалі крыжы ў Курапатах. Цяпер у іх дзеяннях знойдзеныя прыкметы злоснага хуліганства. Дмітрий Федарук кажа, што яго стасункі з салдатамі-саслужыўцамі ускладніліся пасля таго, як іх двойчы прымусілі паглядзець прапагандысцкі фільм БТ супраць маладога фронту. У Менску сёння гасцяваў пераможца конкурсу «Еўрабачання» Александр Рыбак. Наш корэспандэнт перадаў яму пераклады на беларускую мову тэксту ягонай песні «Казка», які напісалі ўдзельнікі конкурсу «Свабоды». Ну а зараз падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з Клетчыны.
Про трагедию помника сядибно-парковой архитектуры классицизму у Радзівілі-Монтах заговорили 5 год тому, аккурат у 215-й угодки его утворения. Хоть и внесенный спис архитектурно-историчных помников, да и небыто оховывается держава, ее уже тады, как писали, мел варты жалю выгляд. Будучи на Клетчине, не мог не уключить Радзівілі-Монты у маршрут вандрова. Дарэчы, сядзіба ў 1960-м была пераименаваная ў «Чырвоную зорку» і адносіцца цяпер да аднайменнага унітарнага прадпрыемства. Уязджаю ў галоўную вёску Яновічы. Перада мной ладны на выгляд двухпавярховы будынак школы. дає директорка Жанна Войцік, світиться оптимізмом.
Вчається 123 ученика. Дякуючи тому, строїться агрогородок, людям виділяється жилье, і молоді сім'ї приїжджають.
На виїзді 9 так званих президентських доміків. Заходжу в один з їх, зустрікає господиня, мініатурна і світловолоса Віолета Казушчик. У своє 21 я ще не поспіла попрацювати за техніком, бо народила хлопчика Артема, ди дівчинку Ангеліну. Увачивши незнайомого дядьку, та й заплакала.
Не бойся, дядь.
Не хвалюйся, як дитя зовуть?
Ангеліна, 2 роки скоро.
Калюся, Лілісі.
Ой, ми год назад. Муж тут інженер-механік.
Отсюль?
Ну, да.
Далейшим розповідом Віолета ніби розбурила все сказане Жанною Войцік.
Ой, все. Ночі було недороблено, дверей не хватало, окна криво висіли, відкрашували, много перекрашували. Потолок був сильно замазаний, нанімали самі робочих, убирали. Платим за газ, світ достатково, так? 10 років, щоб можна було викупити.
Так, у вас таке ще крихо большавати хлівчик.
Так, большавати. Є підвал, є. Ми самі везунчики, що можна. Ну, все равно ліпше з батьками жити одним.
Радзівільмонта Ад'янович у 3 кілометрах. Спитую дорогу до сядзібы у 77-гадовой Ірыны Абцэшкі ды 84-гадовой тёткі Лізы. Заодно разгаварыліся пра жыццё.
Дякую Богу, і пенсія неплохою.
Ну, якая у вас зараз?
430. Дякую Лукашенку. Обслужваюць. Работнік.
Соціальна.
Ага. Торфу прынясе, дров, прадуктаў. У хачі прибярэ. А дзеці далёко мае, ўсе трое.
Тётка Ірына, вы сядзібу эту Радзівілу, што-небудь чулі пра яе?
Ну, я дзешняя раздзённая. Але мало я ведаю гэта. То туды далі приедзець. Крест будзе стаяць. І бабка жыве. Яна ўраждённая пры пану.
92-гадовая бабця Наста сядзела на канапцы ў пакойчыку пакошанай, па яе словах, норачкі. Яна яшчэ памятае часы, калі...
Сядзіба была хорошай. Парк знішчылі. Всякія былі дрэва, лавачкі былі. Яго ўжо началі бурыць, мо гадоў 5 таму назад. Такая влада.
Да. Чу, сядзібу аховалі?
Вы ўважаў.
А цяпер нікого нема?
А цяпер нікого нема. Гадоў 5 як участкова тут бачыла. Прасядаць, але не бачу.
Бабці Насці варта было пажадаць, каб журналісты да яе прыязджалі часцей. Бо яшчэ на выездзі з Клецку за нашым аўто на ўперамен змяніліся 3 міліцэйскія машыны. Адну з іх акурат насупраць бабчынай норкі я нават сфатаграфаваў. Наста Адамовна ж з плачам загаварыла пра свой бядутны лёс.
Я цалася на 10 год, бацьку 2 разы гарэў. Не далі нам у дзярэвні будавацца.
Улада не дала?
Не дала. Уже на футара падзялілі. Далі стрыховку, купілі мы эту хату, паставі на футары. Ні вады, хаты везде далёко. Снег носім з мамаю, топім у хаці. При савецкай уладзі пашла, у завод быў.
Кансерваў, да?
Ага. Я 10 год... работала в школе уборщицей. Я перешла в сельхоз работать, они мне дали маленькую комнатку. 55 год я пошла на пенсию. Но я не изменила работы. Я пошла взялки брать, бураки выбирать. Начисляли по 5 рублей.
Ничего доброго от советской улады не было там?
Ничего. И работала до 70 год. 55 рублей. Не могла прожить. Трудоднее они мне не все писали.
А записи, что працевали в совхазе, на огул внимания?
Да, на огул внимания. А я человек неграмотный. Да что мне неграмотно, что...
Любіш, то побач гутару з прыбіральшыцай Тетяной Глубович да і дырэктаркай Людмілай Лёсі.
Того агрогарадка што-небудзь атрымалі?
Нічого. Абяцалі клуб падрамансіраваць, ніхто не...
Нічого жыцца?
Нічого. Сыпляцца, баліцца, ўсё.
В 95-м вообще в клубе было много людей. Больше 100 билетов всегда продавали. Заплатят там за 300 тысяч. Так вот и живём, да. У меня тоже вот сын в Витебск уехал.
Раньше лебедь здесь плавали.
Заросла сажалка, взлетели, да?
Ну, конечно, конечно.
Самотным почуццём іду па высечанай адной з самых доўгіх у Беларусі 3-кіліметровай ліпавай алеі. Падыходжу да рэшткаў палацу, калісьці помніка неаготыкі, збудаванага італьянскім архітэктарам з Пампані. Сёння гэта бязладнае нагрувашчанне абломкаў сценаў ды перакрыццяў. Праваабаронца, рэдактар незалежнага выдання «Бойкі Клецк» Сергій Панамароў, які браў удзел у вандроўцы, кажа, што ад выгляду маёнтка яго былая гаспадыня, княгіня Марыя Радзівіл, стратила притомность.
Против внимания на пруд, заросший, засоренный, поваленные деревья. Кто хочет, тот и рубит. Чиновникам местным было наплевательское отношение. Следующий день, вот сейчас только что мы вот были, видели, как после афганской или бомбежки сам будинок находится, скажем, не подлежит реставрации. Парк. Из кленов, дубов, старинных лип. Все загажено, местами заросшие. Это белорусская разборная память.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з Клетчыны. Яшчэ адно пытанне, якім зацікавіўся наш карэспандэнт, ці ёсць тут альтэрнатыва калгасам?
По шляху с радивельмонтов заважу водонапорную вежу с парниками вакол. Подъехавши ближе, угледзю пустые шклянки да бутельки. Гэта рэшткі некалі буйной фермерской гаспадарки, якую 2 гады тому насмелюся набыць 62-гадовы спадар Миколай Скачку. Насмелюся не перабольшаня. Пенсіянер, былы электроншык з Менску, не ведаю, чым все скончыцца.
Пожалуйста, не надо про меня.
Можно сейчас сказать, через год передумать. Тут проблема кадров. Пьяни этой как приедет, не успеваешь что-то все выносить.
Напарники, что думаете?
Помидоры, огурки. Полдня не продал, и уже они вялые.
Прибытку же еще не отримали. Не
да какой там.
Вы, видать, бы и платили им более, чем у там колгасе, правда?
Ну, конечно.
Я по ферме.
Тут и 20-25. Так и дают.
И все равно пьют.
Слушай, тут самая уборка. Ляжет, и неделю будет тебе. Трактор, 15 баб на поле без него сидят.
Затое дорожное кафе-гостиниц неподалек было разраклямовано аж менским официальным другом. Пригожая барная стойка, утульная заля для наведывальников, роскоша кухни. Звонко все так, але гутору с 19-годовой пригожуней барменшей Катей Ромашкой.
Тут шмат наведывальников бывает?
Не сильно.
Сколько средняя выручка у тебя у вас?
По будням 1100, но выходные уже где-то 1500.
Заработок средний от выручки?
Да, 200 тысяч в месяц.
Ух, холера. Да помогай кто?
Мама. Ой, мне надо отработать.
Да тебе 3 года?
Да.
И посадила ноги?
Да, и быстрее до мамы поближе.
Побач вёска Грицевичы, дзе жыве 700 насельнікаў, гутару 16-гадовай Машы Кавальчук.
Я хачу, конечно, уехаць, потому что здесь мы маладзёж, только на скотека ганяюць, міліцыя.
А чаго ганяюць?
Ну, да 11. Неинтересно, скучно.
У тебя батьки кто?
А, ферма. Мама, допустим, 1800. А доярки это мало, конечно.
Бо с ранку до ночи его в хате нема, да?
Не хватает иногда денег. Хочется там одеться ж надо. Все выпускной.
Управление СВК Грицевича, инспектор по кадрах, спадарня Галина Прышчэпа, в принципе, все подтверждая, але, так мовить, с официального пункта погляду.
Механизаторы есть, то получаете больше миллиона, улетку и больше. Животноводы от 700 и больше. У нас коров больше 1000.
О, миллиона а молодь тебя жить? В гостинце насупрать. Девчо, 200 тысяч отремливает.
Да. Она же не пойдет дояркою. Тут бачили домики, какие строить хорошие у нас.
Чому?
Домика не хочет.
Не хочет на эту працу, на это заработок идти.
Да, так. Вот самое главное. Всему населению коровы, вы подумайте.
Сергей Касьянов у Грицевичах с 91-го, працуя ахоўнікам департаменту Министерства внутренних справ к леску. А леда гэту лічит себе господаром.
Вы господарку понимаете?
А я же, конечно, у меня в семье одни женщины. И мама держала корову, и теща держала. Заготовить сено, это очень тяжело.
Тяжко с транспортом.
Я своего трактора купил. Погода испортится, и сено оттуда уже не убрать. А корову держать стало невыгодно. Потому что молоко-то принимают по какой цене? Это первичное производство. То есть корову подоил, а остальное все производство уходит в город. Со зерно они собрали с поля, перепрацовывают иншие, а переработанная цена дорогая. Приобрел своего млина, то есть переносного. Так не надо там платить. Я буду придержать своего кабанчика.
А свою историю расповел мне наш кировца. 45-годовый Сергей Дамейко попросил, как прозвище прогучало открыто. И он отримал 3-ю группу инвалидности, и ему было пропоновано улодковаться в вартовую.
Работаю на хлебзаводе. Вакансии не было, и я уволился. А группу сняли.
Хотя хвороба засталась.
Да.
И медики ее подтверждают.
Да. Я стал на биржу, отправили учиться. Кончил учебу и не прошел комиссию. По состоянию здоровья. Не дают группу и на работу нигде не устроюсь.
У часе апошніх мясцовых выбараў справа настаўніца ангельскай да беларускай мовы ў Грицевічах Інны Кебікавай абляціла ўсе апазіцыйныя СМІ. Яна балятавалася ў мясцовы савет ад партыі БНФ. Яе гісторыяй с непрадказальным счастливым концом и скончил мой расповед.
У первый же день, когда я подала подписи у выборка, до меня зателефоновал начальник района и запросил меня после обеда зайти до его кабинета и на стол поклал паперы, что я систематично прогуливаю уроки. Там наставники поставили свою подпись, их примущили, потому что они еще на контрактах. И когда ты нечто не сгоден, то ты губляешь автоматично место працы. Проз интернет я нашла хлопцу з Ворши, которые помогли мне подать на Климовича в суд. Это загадчик Рана. Когда я выиграла суд, Климович подал зворотный иск на меня у Минск. Я так само выиграла, и после этого меня обновили на працу у Грицевичах. После здарилась до ситуации, сказала Чаровная, что меня терминово перевели працевать у Клецк. Потому что собралось вельми шмат молодых наставников, и я начала с ними размовлять, и они боялись, что будет супротив.
Прагучалі падарожныя нататкі Віталя Самашкі з Клецчыны. Калі вы ведаеце цікавыя адрасы для наступных падарожжаў свабоды, прапануйце іх у сваіх лістах і званках да нас.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Передача гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся за свободой.